Если мы не признаем действие Святого Духа в нашей жизни, тогда мы будем падать под контроль эти эмоции неположительные. Но наши отрицательные эмоции мы можем контролировать не сами в себе, но через помощь Святого Духа. И мы имеем ответственность перед Богом, чтобы их контролировать. Это значит, мы должны делать анализы своей жизни, и особенно супружеской жизни, чтобы анализировать, какие эмоции, как они действуют и какое влияние они имеют. Если мы будем, знаете, тихи во время проблемы, мы хотим, чтобы Бог нам помог в этом для Его славы. Но когда эмоции проявляются и действуют отрицательно, тогда оно делает вреду и беду в отношении один с другим. Знаете, когда мы общаемся и решаем насчет этого, мы должны между собой откровенно это решать, откровенно насчет этого говорить. И если это тревожит Господа, тогда оно должно тревожить нас. И если оно тревожит Господа, тогда нужно это уладить. И тогда рассматривать все эти эмоции, где они много беды уже наделали, и с Божьей помощью тогда дисциплин сделать в своей жизни. Знаете, я одно изучаю сейчас для себя, это привычки, это немножко другое. Но где самое большое искушение и проблемы для личности и возрастения духовной жизни, это как избавиться от какой-то привычки, как иметь победы над какой-то привычкой от ветхого человека, и как это, ну, знаете, избавиться и иметь победу над ней. И я это изучаю по Библии, чтобы прийти до заключения и как-то строить, чтобы была помощь. И особенно человек, кто имеет какую-то привычку и никак не может избавиться с ней, и она препятствует его жизни, не имеет победы. И я замечаю, есть процесс к этому, и можно иметь победу. И поэтому я уверен тоже, что если есть эмоциональные какие-то трудности, и мы нуждаемся в этой помощи, Слово Божие, Святой Дух помогает, чтобы можно контролировать. Но когда есть супружеская жизнь, это вместе можно делать. Другое, в нашей супружеской жизни мы должны признавать, что эмоционально Бог нас оставил по-другому. Нужно признавать, я мужчина, ты женщина. Нужно признавать. По-другому мы будем эмоционально действовать. И тут, знаете, много можно вырабатывать, я только дам заголовки. Потому что только смотреть, откуда мы пришли, и увидим, что есть много влияния над нами, и по-другому мы будем эмоционально поступать. А где ты вырос? А вот, если человек вырос в городе, у него будут одни поступки. Если он вырос, знаете, в село, у него будет по-другому. Если в Америке живешь, зависит, если ты в север, или в юг, или в Калифорнии. Очень много играет роль насчет твоей эмоции, чувств, как ты будешь поступать, акцент какой будешь иметь. Другая заголовка, какие обстоятельства финансовые были у твоего семейства. Были бедные, было много средств, средний класс. В вашем доме были все время споры насчет деньги. Вы носили в вашем доме одежду, что кто-то передал. Все это играет роль. Все это играет роль. И особенно, когда вы теперь входите в брак, и когда чувства будут, и особенно эмоциональные. Какое отношение вы имели до брака? Тут играет большую роль, чьи имели много братьев и сестер или нет. Чьи есть дружба, и вы испытывали дружбу, была конкуренция в вашем воспитании, как возрастали, была зависть в вашей жизни. Все эти пункты под этой заголовки. От этого семейства, где ты вырос, родители, как они относились один к другому. любезно, спорили все время, кричали все время, конкуренция была между ними. Они отдельно жили, хоть в одном доме, был развод, был второй папа или мама. Все эти вещи играют роль тоже. Потом один список, я все время спорю, кто имел самое великое влияние на твоей жизни? Положительное, отрицательное, соседи, родители, друзья, учителя, родственники и так дальше. Потому что в отношении тогда и общение один с другим имеет влияние в одной форме другой. Какой студент был, когда ты в школе был? Стыдливый или нет? Как родители тебе наказывали? Как тебе воспитывали? Как и кто тебя учил, как контролировать свои эмоции? Знаете, как мальчик, когда папа говорит, не можно плакать, мальчики не плачут. Или в доме, где говорят, дети только видеть, не слушать их, слышать их и так далее. Какие характеристики, под какие влияния вы находились? Какой самый великий страх был? Знаете, это немножко по-психологическому, но знаете, когда проблемы уже есть, тогда эти все пункты нужно рассматривать, чтобы дать возможность этой паре, чтобы иметь с чем уже начинать разговаривать, чтобы дойти до главной пункты. То в обширной форме под эти разные заголовки, а потом трогать эти пункты. Потом спрашивать, какие реакции к эмоции. Потому что разные люди будут по-другому эмоционально относиться. И знаете, иногда не на правильное место эмоции проявляются. Я помню первый раз, когда я был должен совершать на кладбище это собрание. И знаете, это время, когда хочешь, не хочешь, должен быть серьезный. Как-никак, тут семья, родственники, кто-то умер. И мой первый раз, я, знаете, такой нервовый был, потому что я в школе еще не прошел, знаете, классы, что делать, как делать и все. Мало опыта имел на это все. А я был заместителем тогда, доктор Кмета находился в Украине, а тут пришлось теперь похорон совершать. И знаете, когда доехали до кладбищ, хоть это и в Америке, но дождь такой лил, болото везде. И тут несут, и когда, знаете, нужно уже спустить, один спотыкнулся. И для меня такой смех был, знаете, тут болото и прямо в дырку. А я должен молитву совершать, знаете, а меня смешно, ну нужно лопаться. Смотрю на один из моих молодых юноша у церкви, он уже лопается, но он прячется, и мне еще смешнее. Но тут, говорим, смешанные эмоции, не так? Нужно серьезным быть, а тут хочу смеяться вовсю, и нужно воздерживаться. Какие реакции у нас эмоциональные? Один пастор рассказывал, как, знаете, он это, как его, крещение у церкви, то сзади кафедры, оно так все приготовлено, но когда входят, они имеют занавеску такую большую, и тогда спускаешься. А тут мужчина спотыкнулся и летит занавеску, а там сзади в трусиках. Ой, смешно. Один стул поднял перед собой и кричит. А тут нужно серьезно быть. Я вспоминаю, что мне смешно. Я только рад, что я не стоял там совершать это, знаете, крещение. Ну, эмоции, эмоции. Ну, может, еще одно. Я не знаю, мне что-то почесало, что смешно так. Знаете, в служении, я думаю, каждый в один день сможет выполнить книгу «Всякие случаи, что были в служении». Но Мой друг, первый раз, когда он совершал брак, и тут молодая пара стояла перед ним, и это все, знаете, аккуратно было сделано. И в Америке, знаете, это все у церкви делается. Авторитет пастор имеет. Рукоположенный, он документы подписывает, это авторитетно. И только так можно жениться или выйти замуж. Это церковь имеет полный авторитет. То тут молодая пара стоит перед ним, и он уже начинает это все делать, а этот жених, бум, потерял сознание. Что делать? Знаете, у нас, когда мы в школе учились, пастырское богословие, нам говорили, когда совершаешь летом это брак и так дальше, воздух не будет хорошо и так далее. Нам говорили такие таблетки держать в кармане, чтобы под нос сразу, чтобы пробудить. Ну, знаешь, это одно в классы учить, когда вся теория. А когда ты там находишься, тоже растираешься. Но как-то его пробудили. Он мог бы иметь потом много рассказывать через его брак, знаете, но... Всякое бывает, но какие эмоции? Это что я хочу трогать. Есть разные обстоятельства, разные причины. Но знаете, когда оно есть отрицательное, оно не все время красивое. И когда такие эмоции, знаете, открываются, что делать с ними? Что делать с ними? Ну, самое первое, знаете, нужно признавать, что это есть часть нашей личности, и мы должны это признавать перед один другим. Ну, а вот что не делать, хорошо? Первое, не обращаться, как бы это не случилось. То значит, муж теперь высказался, сердитый, и, может, сказал это, что он и до сих пор жалеет. Но если жена ничего не скажет, это тоже нехорошо. Это ее привилегия теперь, чтобы помогти ему, и чтобы он получил помощь. Но вместе, чтобы теперь помогти ему в этом. Слушай, ему стыдно, потому что он будет жалеть, что он взял. Это как она теперь будет поступать к нему. И знаете, если понимаем, что эмоции, это есть тоже главное в наши отношения один с другим, тогда будем использовать это. И поэтому я говорил, эмоции – это как светло, знаете, разный свет, красный, белый, желтый и так дальше. И оно нужное для нашей жизни, но если сможем его контролировать под влиянием Святого Духа, тогда большой помощь. Знаете, в прошлый раз один брат сделал одну снимку Дегтяренко, помните, он там нарисовал. Но это было с черным карандашом, то значит, оно было без эмоций. Если бы сделал бы Дегтяренко эмоциональным, тогда бы он красную, синюю, все там добавил, все свет. Мы эмоциональные люди, и в одной форме или другой эмоции будут проявляться, и чтобы мы помогли один другому. Теперь одно, чтобы как-то уладить, другое, не обращайтесь эмоции вашего супруга или супруги, как бы это детское, или нерациональное, неважное, нужно это в полности и в свободе решить, ладить и как-то справить. Если нужно прощение, прощение, простить, но уладить. Другое, никогда не признавать эти недостатки или эти отрицательные эмоции к другому. Потому что это есть слабость возлюбленного не рекламировать к всем. Теперь, если муж был сердитый и высказался, и, может, очень грубо, жена тогда не должна допуститься, чтобы спуститься до этот уровень и так само обращаться с ним. Нужно другой тон, другой атмосфер, другие слова, чтобы помогти его поднять, не тоже унизиться. Другое, чтобы один или другой не старался контролировать эмоции другого. Но не отказывайтесь, как бы нету. Нужно дружно и вместе это все решать. Ну хорошо, завтра еще немножечко, и потом будем смотреть на роль женщины, жена и ее роль в семейной жизни. Если все не понимаете, это, что вы получили, это ответы и вопросы. И эти главные места, что мы трогали, тут есть вопрос и ответ. Если бы книги были бы, я бы это вам только дал бы вопросы. И вы бы занимались бы, и тогда через книги, и через лекции вы тогда отвечали бы. А я вижу, что книги нету, тогда Игорь, он это выполнил для нас, чтобы иметь тогда вопросы и ответы. Это я теперь вручил Виктору тоже, и он от этого будет экзамен составлять, чтобы когда вы приедете назад, он только от этого будет выбирать это вопросы. Хорошо? То не значит, что больше не писали. Не хочу, чтобы еще заснули, потому что если вы заснете, я тоже засну. Теперь, мы вчера, как приходили к концу, это насчет эмоций. И знаете, мы нуждаемся выражать наши эмоции. Если нет, тогда мы закрываемся. И в нашей супружеской жизни тогда мы закроемся и не будем открыты к один другому. И знаете, человек тогда делается как вакуум. Он спрячется сам в себе, и он не будет развиваться как личность, но особенно в супружеской жизни. Чтобы кончить эту тему, еще хотел бы несколько пунктов, чтобы вспоминали. Мы должны понимать наши эмоции один другого. Бог их сотворил, и мы должны их принимать один от другого. Это как бы первый пункт, чтобы вспоминать, что наш супруг или супруга имеет эмоции, и они от Бога. Это положительные. Второе, что нужно вспоминать, когда они отрицательные эмоции, это будет уже от веткого человека. Но в браке мы должны иметь возможность и это высказать или выразить, но потом с контролем. И это, где мы помогаем один другому. Потому что если не можно сделать в этот интимный, знаете, отношения, что имеем между муж и жены, то где это можно сделать? И это снова, что помогти один другому. И вспоминать, что когда Иисус Христос умер за нас и дал нам спасение, то Он покрыл все. Но ветхий человек еще активный и действует, и хочет иметь контроль. Это только духовная сила. И это когда мы исполнены в Святом Духе, что имеем победу. Но тут мы должны один другому помогать в этом тоже. Другое. Брак нуждается в терпении. Это есть любовь. И мы должны каждый момент, когда отрицательные или положительные эмоции, относиться с любовью. И одно качество любовь, это есть терпение. И чтобы мы это доказывали один другому тоже. И знаете, если есть эмоция отрицательная, это для нас больше возможность, чтобы показать любовь. Не отвечать к этой отрицательной эмоции с отрицательной эмоцией. Это война начинается. Но когда оно покрывается с любовью, тогда дает возможность для каждой личности развиваться и развиваться по-духовному. И это где мы помогаем один другому, потому что любим один другого. Другое, когда наша супруга или супруг относится с положительной эмоцией, это возможность, чтобы наслаждаться, принимать. Ну, может, один пример дам. Если Люба возрадуется, сразу видно. Очень эмоционально и все заметно. А Дегтяренко Роман, он по-другому. Большинство, он все время как бы пассивный. Внутри я, может, киплю и тоже радуюсь, но, может, улыбаюсь, и все. Люба уже знает меня. И она должна наблюдать, потому что она должна сочувствовать, радуюсь или нет. Или это только она так почувствовала. То мы знакомимся один с другим и понимаем характеристики одного другого. Ну, чтобы наслаждаться в них, когда они положительные. Другое. Когда один оскорбил другого, или есть боли в чувстве, или было отрицательное, чтоб мы не принимали это как оружие против другого. Потому что если кто-то оскорбил нас, это плотское чувство тогда, что я что-то сделаю, чтобы потом ответить. Нужно простить или извиняться, но нужно это уладить. Но не держать внутри и не поделиться один с другим. Потому что тогда оно кипит внутри, но один день оно как-то вырвется. Другое, чтобы вспоминать Римлянам 12:5, где оно там говорит, радуйся с этим, кто радуется, плакать с этим, кто плакает. Но нужно этот стих вспоминать, потому что оно касает почти все эмоции. Другое, что нужно вспоминать, когда мы утомлены, когда мы расстроены, когда мы под великим надавлением или больные, эмоции будут отрицательные. Крепкие, некрепкие, духовные, недуховные. И должны извинять и принимать это положение. Снова много любовь нужно иметь. А теперь смотреть каждый на себя, потому что мы должны контролировать наши эмоции. Чтобы мы не чувствовали, что я лучше другого, потому что я могу теперь контролировать. И чтобы мы не думали, что я теперь буду менять другого, потому что я имею эту силу, а моя жена или мой муж не имеет этой силы, то я буду контролировать, я буду менять, потому что оно тогда будет идти к злу. Чтобы мы не были слишком нежные, капризные и так дальше. И еще немножко, чтобы вспоминать. Мы должны сами подумать, когда кто-то нас оскорбил или нам боли дал, как оно нас тронуло, чтобы мы вспоминали это, раньше мы выразимся с отрицательными эмоциями этому, кого мы любим. Еще одно, что вспоминать. Вы можете ваши эмоции выразить словами. Это помогает контролировать. Иногда это нужно внутренне сказать, а потом можно еще их в словах сказать. Это один другому. Когда я рассердился, я могу сказать, ну, я сердитый теперь. Я должен контролировать сам себя. Теперь не время, чтобы беседу вести. Лучше успокоюсь раньше. Вы готовы говорить? Я ошибся, я неправильно сделал. Вы готовы сказать устно? Я теперь немножко в депрессии нахожусь. Или в печаль, или расстроен, или я боюсь, или я недоволен. Я нехорошо чувствуюсь. Чтобы выразиться один другому. Чтобы могли понимать один другого. И можно сказать... Иногда с Божьей помощью, чтобы мы имели этот контроль, чтобы мы наши работные проблемы не приносили домой. Ну, слушайте, на Ниве Божьей как-никак приносишь домой. И тут любовь тогда помогает. Когда-нибудь вы сказали бы своей жене или она к вам, мне так нравится, что ты эмоциональный. И эти положительные качества. Или когда один плачет, утешать другого. И это тоже показать. Если мы прячем все наши эмоции, оно не положительное для нас тоже. Мои дети любят услышать, когда я, потому что редко это услышат. Я улыбаюсь и пошучу так немножко. Но им так приятно, когда посмеюсь. Ну и хорошо это. Я большинство серьезный такой человек, что и забываюсь просто так эмоционально высказаться. Иногда и редко бывает. Но есть много других эмоций, что мы воздерживаем. Но между муж и жены это есть возможность их развивать, особенно положительные. И другое. Правду говорить один другому. И слушайте, все эмоции неположительные. И нужно сознавать это один другому. Говорить истину, признавать истину. И просить, чтобы муж или жена сказали истину. И потом нести эти бремя вместе, когда они есть неположительные. Вместе помогать один другому контролировать эти эмоции. И когда они не положительные, они отрицательные, чтобы сразу сказать «прости меня». Но не так, как ребенок, знаете, «прости меня», чтобы не наказать, но чтобы показать, что это искреннее. И если мы будем помогать один другому, и мы будем чувствовать эту свободу один с другим, тогда будем воспитываться, возрастать, и духовная сторона тогда будет иметь больше силы. И самое последнее, как заключение, брак, оно связывает двое. Двое, кто должны быть один. Эмоции могут быть хорошие и плохие, но все равно брак – это один. И брак заставляет, чтобы мы открывались к один другому. И любовь заставляет, чтобы мы принимали один другого и эмоции. Но если мы будем развиваться в нашей любовь, тогда Бог нам поможет в этом. Но когда вместе это делаем, как хорошо. Ну, это так, заключительное. Есть еще, может быть, один какой-то вопрос, потому что больше эту тему не буду трогать. А книги нету на этой теме, и на английском языке мало, нужно копать в разных местах. Но она играет роль в супружеской жизни, и нужно быть знакомым с этим. Хорошо, тогда будем продолжать. Качество благочестивой жены. И кажется, это 15-я страница в вашем конспекте там, но немножко вступительно посмотрим, потом оно уже развивается. Я не буду ставить на экран, чтобы просто идти вперед, но вы наблюдайте, там план, потом какой цель, потом есть конспект, и я буду идти по этому. Но раньше вступление нужно сказать, что Библия тоже учит про роль женщины и жена. И оно описывает, как жена должна относиться к своему мужу, как она должна быть послушна к нему, и что это все план Божий для супружеской жизни. И муж должен понимать эту роль тоже. Знаете, это гораздо легче, когда обе воспитаны в христианском доме, и это уже как-то принято, и потом развивать в понятии библейской. Но когда один или другой покаялся и не вырос в христианском доме, тут нужно глубже тогда войти в понятие Писания, потому что если нет, человек только понимает, как он приобрел от мира. Но мы знаем, что история только отрицательное понимает насчет единства в браке, что муж и жена на один уровень в Боге, хоть играет другой роль. Тогда нужно глубже войти в Писание вместе, чтобы понимать, что Слово Божие говорит и что план Божий есть насчет супружеской жизни. Но обе стороны нуждаются в зрелости, в своей духовной жизни, чтобы это выполнить в структуре и план, что Бог составил через Библию и для брака. Теперь, когда смотрите на план, это в вашем конспекте, самое первое, что будем трогать, это роль женщины в Новом Завете. И возьмем пример Иисуса Христа, а потом, как Писание описывает про женщины. Потом мы только тронем ответственность жены к своему мужу, и там это функции, как она должна быть покорна, и потом наставление насчет покорности. И это будем рассматривать. И это наша цель, как будем проходить этот урок, это утро. Мы вчера тронули, когда рассматривали мужчину, и когда рассматривали убытие первой и второй главе, что когда было наказание, осуждение Божие на муж и жену за их грех, одно, что попало для женщины, это что? Что она будет стараться иметь контроль в доме, авторитет в доме, руководить дом или господствовать в доме. И это наказание. И если она это допустит, это будет грех. Но это будет от ветхого человека. Поэтому, если она будет возрастать с мужем на духовном уровне, и тогда примет, что Слово Божие говорит, тогда она будет выполнять ее роль, и она будет иметь победу над ветхого человека, где хочется владеть в доме. А муж понимает это, он будет руководить брак и семейную жизнью с этой понятием и по-духовному, как Библия учит. Но нужно вспоминать, что это от ветхого человека будет, и эта борьба может проявиться. Мы не говорим к неверующим, это только касается верующих, потому что не только они, кто может иметь силы, чтобы это выполнить. Потом вы заметите, я вам это вручил, целый конспект, несколько страниц, и это просто детально дает, как будет проходить эту лекцию. То имейте хорошие проповеди, одно для мужчины, одно для женщины. И это будем связывать теперь с Писанием и будем рассматривать. То теперь начинаем лекцию. Бог сам составил, что муж должен быть глава над своей женой. История показывает, что есть много абуз насчет этого. И незаметно можно по-плотскому, по веткому человеку выполнить это. Греховный человек, он только может выполнить это, что в его природе, сущность. Он грешник, он по-другому не знает. И поэтому он как глава у семейства, он никогда не сможет этот принцип правильно выполнить, и веткий человек будет контролировать его. Но знаете, это было у еврейского человека тоже, как мы изучаем народ еврейский и как изучаем его у Ветхого Завета. Он плохо относился к женщинам. Он плохо понимал женщины. Он не уважал женщины. Он их считал, если могу так выразиться, как мебелью в доме. Многие из них и забывали, что они душу имеют. И это было как бы течение мнения у еврейского человека. И это только в Иисусе Христе, что эти принципы разъясняются, и это началось с Иисусом Христом. И поэтому он с женщинами совсем по-другому поступал, чем еврейский человек у своей обычаи и привычки поступал. В истории и в мире еще поступают с такими принципами, потому что они не знают по-другому. Это самое первое для нас, чтобы мы поняли, что с Божий принцип нету проблемы. Проблема с ветхому человеку и проблема с грешником. Ни что Слово Божие говорит, ни план насчет брак. Потому что в настоящее время от христианства книги выпускаются, чтобы ставить женщину на высшую роль в структуре и в функции, чем Бог назначил. Потому что эти, кто пишут эти книги, тоже не понимают эти духовные принципы. И они не только хотят на один уровень иметь, но хотят, чтобы женщина была глава. потому что они сочувствуют все потери, что женщины имели в истории, и думают, что они в этой форме могут уладить, но они идут против Писания. Но слушайте, они будут использовать Писание для их споры. Если человек не знает Писание, логика идет, и логика хорошая, но она неправильная, толкование неправильное. Бог хотел, чтобы муж и жена были на один уровень, чтобы они дополняли один другого, чтобы женщина никогда не была ниже мужчину. И когда будем разъяснять эти разные роли, мы должны это вспоминать, что каждый имеет ответственность один к другому. И нужно поддерживать в эти ответственности, и особенно, когда они свою роль выполняют. Мы тоже тронем немножко после, что иногда мужчина не берет ответственность за свою роль, как быть глава. И тут жена должна эту роль принять. Но это временное. Оно никогда не может быть постоянное. Если оно постоянное, тогда проблема в браке. Я, когда отсутствую из дому, Люба играет роль как глава в доме. Потому что нужно, чтобы глава была в доме. Но я там не нахожусь, то она эту роль выполняет. Я, когда возвращаюсь домой, она сразу принимает роль, что она имеет по-библейскому. Она подчиняется ко мне как глава дома. И это в браке. И правду скажу, когда возвращаюсь, ей гораздо легче. Она уже дышит легче. Уже, ну хорошо, эта ответственность уже не на мои плечи. И чтобы жена это и чувствовала, что муж несет эту роль, выполняет эту роль, и чтобы она тогда только была ответственна за ее роль. И это великое бремя и тяжесть, чтобы выполнить это. Но когда мы дополняем один другого, тогда это не бремя. Так жалко, когда женщины чувствуют, что они, когда подчиняются к мужу, когда они покорны, что это бремя и крест, что они должны нести. Потому что все, что Бог делает, оно хорошее, оно для благословения. То есть, если есть какие-то сложности и трудности, где женщина чувствует, что это бремя для нее, чтобы так выполнить свою роль, тогда нужно ладить эти проблемы. Там что-то не в порядке. Потому что должно быть благословение, должен быть мир, должен быть радость. И в этот брак должно быть все, что Бог хочет, чтобы было. Не чтобы каждый нес тяжелый чемодан с собой, куда он не идет в супружеской жизни. Должно быть легче. Ну, теперь, самое первое я хочу это тронуть, как Иисус Христос относился к женщинам. Потому что это уже шло противоположно, как еврейский народ понимал, и особенно раввины, фарисеи, саддукеи и учителя в время Иисуса Христа. И поэтому важно, чтобы хоть немножко намек дать, что Иисус Христос хорошо относился к женщинам. И от Него уже можно принять пример, как нужно относиться к женщинам. Это было реальное в жизни Иисуса Христа. Ученики, для них было очень трудно принимать это, как Иисус Христос выполнял это. Они, как евреи, они по-другому относились к женщинам. А тут Иисус Христос теперь дает им честь, дает уважение, внимательность. Они это не понимали. И от учителя Иисуса Христа они теперь будут учиться. То когда они находились с Иисусом Христом, самое первое, что они заметили, что Иисус Христос допускал, чтобы и женщины с ними путешествовали. И это Луки, 8 глава, 1 до 3 стих, как пример. То значит, они с этими 12 учеников, там и были женщины, кто тоже ехали и участвовали в служении. Хоть Иисус Христос отделил эти 12, но там были женщины. Знаете, недавно, ну это уже несколько лет тому назад, вы слышали про такой... музыкальная программа Superstar, Jesus Christ Superstar. Дошло еще оно в Советский Союз, да? Ну вот, этот, кто писал это, он писал, как бы он принял понятие от Библии, потом фантазию такую построил. Но там он чересчур перешел, что эти женщины, они блудные женщины, кто следовали за Иисусом Христом. И он покрасил картину такую, что нету. И мне так печально, когда я слышу неверующих, когда они пошли увидеть эту музыкальную программу и говорят, ой, как хорошо оно было, как оно тронуло меня. И меня оно просто крутит, потому что оно все против Слова Божия, против Иисуса Христа. Он хорошо относился к женщинам, но он в чистоте себя вел все время. И только намек насчет этого. Раввины никогда не включали женщины, чтобы они были студенты. Раввины чувствовали, что женщины не имели ум. Они недостойны получить учение, приготовление. То когда Иисус Христос в Иоанна 4 главе 27 стих, когда Он останавливается и ведет эту беседу с этой женщиной, ученики, когда они возвращаются, это им ненормально, что-то не в порядке. Что случилось с Иисусом? Как Он мог допустить, чтобы спуститься так, чтобы вести такую беседу с этой женщиной? Потому что женщины не находились на один уровень. Видите, все, что я говорю, раввины делали, есть господины у наших славяны, кто чувствует так само. Заметьте, как он написал в 4 глава 42 стих, когда он это все объяснение дает, когда эта женщина уже свидетельствует к язычникам, они теперь приходят к Иисусу Христу, и они когда каются, теперь как они относятся к этой женщине? Кто прочитал? Иоанна 4:42. И это только, чтобы сочувствовать немножко, это, что еще есть в мужчинах в это время. Иоанна 4:42. То как они относятся к ней теперь? Они теперь возрожденные, теперь знают, кто спаситель, кто учитель, а теперь что говорят к ней? Нам не нужно тебя теперь. Мы нуждались, когда ты нам указывал, кто знает нас, кто может нам дать спасение. Мы теперь спасены, нам не нужно тебя. Потому что это еще в мужчины, и особенно еврейского человека, оно еще было. И Иоанн это еще оставляет в его Писании. И это только Иисус Христос, кто будет менять это мнение у евреев, а так само в Первой Церкви. Но это взяло процесс. И поэтому в Писании мы видим, что там женщины на свое место уже находятся, но нужно это изучать. Знаете, очень мало книги было описано, я говорю на английском языке, чтобы говорить про роль женщины, служение, что женщины может вести, что Слово Божие говорит про женщины, на какой уровень женщины находятся, потому что и мужчины аж боялись трогать эту тему. Я когда был студентом библейской школы, я искал книги по этой теме, чтобы понимать, какую роль женщины играют у церкви. И знаете, долгое время не мог найти ни одну книгу. А потом Чарльз Райли, это будет ваша богословская книга в будущность, он систематически описывает это богословие, и это перевели на русском языке. Он одну книжечку написал «Роль женщины». И правильно, как мы должны понимать, он так ее и написал. Но она маленькая книжечка. Она не такая популярная, эта книга тоже. Потому что, знаете, еще есть мужчины, что хоть не устно скажут, но в их действия они ставят женщины низко, ниже. В их супружеской жизни они, может, уже хорошо относятся, но в их действия они унизят. Я замечаю это и в работе, знаете, не в миссии, но так вообще, в обществе, работы в Америке. Женщины все время ниже. И все стараются добиться какой-то главной роли или пост, а мужчины не допускают. Это еще характеристика мужчина. Верующий человек, слушайте, все должно перемениться, потому что он теперь должен понимать по-библейскому, И это, что он имел от веткого человека, все должно меняться. И его отношение к женщинам, и его отношение к своей жене. Что она на один уровень, и снова начинаем с этот уровень духовный. То Иисус Христос, он чувствовал свободный с женщинам. И они чувствовали свободно с ним, они не боялись подойти к нему. Они имели доступ к нему. Он с ними беседовал, он с ними разговаривал. Он был мужчина, можно сказать, раввин, но он уже такие открытые двери имел для них. А еврейский человек в это время никак не допустил бы. Знаете, поэтому хоть в двух местах нужно посмотреть, чтобы немножко сочувствовать, как Иисус Христос ведет беседы и как Он относился к женщинам. Первый пример, что мы взяли, это от Матфея, 15 глава, и оно так и в конспекте, 15 глава, и это 22 до 28 стих. Здесь мы замечаем, что она не из евреев, и, может, это одна причина, почему она имела больше смелость, но она пришла к Иисусу Христу. Первое, он мужчина, второе, он учитель. То по эти два пункта, и она не имеет права подойти к нему так и иметь смелость. Но она имеет свободу прийти с Иисусом Христом, беседовать. Другое, в этот контекст, если читать, мы видим, что она не боялась, чтобы не соглашаться с Иисусом Христом. Она не боялась войти в дебат, если можно так сказать. Не хочу сказать спор, но она не соглашалась с ним, и она не боялась с ним разговаривать. А когда Иисус Христос ей отвечает в этот контекст, мы видим, что Он использует разум, логику, потому что Он признает ее интеллект, когда Он с ней беседует. Мне так плохо, когда я вижу, что мужчина, муж, поступает своей женой, как бы она ребенок. Он с ней разговор ведет, как бы она ребенок. И он унизит свою жену через его разговор. И когда он уходит из дому, он ей уже дает приказы, что она должна сделать, как она должна сделать. Он считает ее как ребенок. И слушайте, много таких случаев. Хотел бы сказать, что это редко бывает, но есть много так. И помните, мы одно говорили, чтобы муж никогда не был как папа для своей жены. Чтобы жена никогда не была как мама для своего мужа. Потому что это нездоровое тогда. Муж должен быть муж, жена должна быть жена. А когда он папа, это для детей, не для жены. И она, когда мама, это для детей, не для мужа. А есть мужи, что любят, когда жена как мама для них. Она тогда не может выполнить свою роль, как Слово Божие описывает. Она должна быть жена. Тогда это на духовном, эмоциональном, интеллектуальном, на все эти уровни она одинакова с тобой. И здесь я вижу, что Иисус Христос с ней и по логике, с разумом, с интеллект беседует с ней насчет ее веры. И он ее принимает как сущность от человечества, потому что еврей принимал это как мебель или стул, это аж не человек. Так низко их спустил. А Иисус Христос с ней хорошо обращается. Ученики что хотели, чтобы Иисус сделал? Это в 23 стихе он говорит, но она надоедает. Нужно выгнать ее. Она не имеет места здесь. Они мужчины, они ученики, они должны быть с Иисусом. Но женщина, чтоб ушла. Но это один контекст. Второй контекст, это будет от Луки, 7 глава, 36 до 50 стих. И здесь эта женщина грешница. И это очень ясно в это время, в это обстоятельство. Это Луки, 7 глава, 36 до 50 стих. И она чувствует свободу приблизиться к Иисусу Христу и ему доказывать ревность и любовь. Иисус Христос и через это показывает, что нет ни одной личности, хоть язычник, хоть человек в грехах находится, имеет подход к нему. И он принимал их. Но я только беру примеры насчет женщины, чтобы дать немножко ударение насчет этого. Петр, он сам чувствовал, что Иисус Христос гораздо выше стоит, чем принимать такое, такой женщины. И особенно такая женщина. И это в 39 стихе. А в контраст Иисус Христос обличает своих учеников. И знаете, тоже, что интересно, он их обличает перед другими людьми. Когда обличаешь человека, лучше отделить их и лично с ними поговорить. А если это публично сделано, то больше серьезности в этом. И это хочет сказать, чтобы другие тогда понимали тоже. То когда Иисус Христос обличает своих учеников, Он их обличает перед другими, чтобы они поняли, как Он относится к женщинам, и особенно эту женщину. То когда мы смотрим в Новом Завете, Иисус Христос очень хорошо относился с ними. Он их уважал, Он их высоко ставил, и уважение Он доказывал. Иисус Христос и будет использовать женщины в притче Его. И один пример – это Луки 15 глава и 8 до 10 стих. То Он использует их как пример. И это в конспекте вы имеете. Луки 10:39, он учит их тоже. Другое, были женщины, кто его друзья. И это будет как Мария и Марфа. Это в Луки 10 главе тоже. И он с ними общался, он с ними беседовал. И в Иоанн 11 главе, когда он приходит насчет смерти Лазаря, они могут смело с ним говорить и эмоционально выразиться к нему. И все эмоции в это время не были положительные тоже. А он их принимает, он их утешает, и он им объясняет, и потом они поняли все. А мы видим, что потом он снова возвращается в этот дом. Он не обиделся, что эти женщины неправильно поступили с ним в их эмоции. Это не оскорбило его, это не обидело его. Он их понимал, почему. У них не было еще полное духовное откровение. Они еще не были зрелы в их духовной жизни. Он их понимал, где они находились, в их духовное состояние. Но он их любил. Он их уважал. Он нежно поступал с ними. Другое хочу, чтобы вы имели в виду, что Иисус Христос не имел разницу через женщины в этом смысле, чьи они женаты или не женаты. Он не ставил одни выше других. Есть кружки, что ставят эти женщины, что уже вышли замуж, выше эти, что еще не вышли замуж. И считают, что они тогда как-то другой уровень имеют. А Иисус Христос с ними всем одинаково. Потому что Мария и Марфа, они еще не вышли замуж. И Он не считал их ниже, чем этих, кто вышли замуж. То знаете, мы так быстро проходим, но хоть некоторый намек дать, чтобы мы вспоминали, что Он очень хорошо с ними относился. И когда это Иисус Христос сделал, это не было популярное. Он, знаете, шел против мнения человечества и особенно еврейского человека. Тогда это не сюрприз для нас, когда апостол Павел в Галатам в 3 главе 28 и 29 стих так описывает, что все в Иисусе Христе на один уровень, одинаковы. И это Галатам 3, 28 и 29. Это в конторе нашей в Америке. Я больше год, ну, как я начал сюда приехал, я освободился от всех административных вести, но в последнее время, хочу, не хочу, я должен больше участвовать иметь в этом. И поэтому звонят, и будут звонить мне теперь частее, к сожалению, в разные города. Но это было из Англии, из Германии. Но мне дали ответ, что случилось с грузовиком. Это у Валенсии оно там поломалось, и оно 2 недели там сидело, ремонтировали. Сегодня только дошло до Москвы. То нам не удастся, я извиняюсь, но желание было. То надеемся, что на следующий раз, когда приедете, то мы эти все книги раздадим в это время. Но молитесь, потому что, знаете, эти поездки как-никак. Ну хорошо, продолжаем. Постараемся снова мысли, чтобы вошли в эту тему. Могли бы сказать, что это сестры нарочно сделали, чтобы сбить из этой темы, знаете. Но я-то не буду говорить. Но что Иисус Христос сделал через Его поведение с женщинам? Он возвращался к оригинальному плане. Это значит, как Бог составил мужчину и женщину, муж и жену в Бытие 1-2 главе. Он теперь возвращается к этому уважению, что женщина должна иметь. И он с ними так обращался. Но через историю, и это через грех, человечество изменило роль женщины и унизило ее. Теперь по вашим конспектам, это будет пункт 2, это учение, послание о женщинах, чтобы немножко тронуть здесь. Потому что когда мы читаем Писание, тут мы видим, писатели дают ценность и уважение к женщинам через Писание. То значит, Новый Завет теперь дает наставление и управление для жизни церкви, и с этим оно говорит про женщины тоже. О, я уже не помню заголовку, но это а заголовка номер 2, это будет, обожди, учение, послание о женщинах. Но вы имеете в ваших руках там где-то. И когда мы читаем в Писании и в жизни Церкви Иисуса Христа, тогда мы видим, что Иисус Христос теперь ставит женщин на эту роль, что они должны выполнять для Царства Божия и в жизни Церкви Иисуса Христа. И когда мы читаем эти места, мы должны размышлять, как я должен думать про женщины, какое отношение я должен иметь к ним, а потом в своей супружеской жизни, как применить эти принципы, чтобы выполнять самое близкое отношение, что Бог дает человечеству. И когда мы читаем это в Галатам 3:28, здесь апостол Павел дает ценность к женщине, когда он их ставит на один уровень в Иисусе Христе, у Царства Божия. И в настоящее время это в Церкви Иисуса Христа. То они на один уровень. И когда мужья, вы принимаете свою новую супругу, ваша жена, она сотрудник с вами тогда. Она помощница, но она сотрудник в Евангелии благовествовать. И наши жены, они имеют особенные контакты, что можно развивать для славы нашего Бога, как будем распространять Евангелие. Я знаю, в последнее время, сколько семейства через Любу мы могли с ними иметь контакт и по знакомству. И интересно, знаете, Люба через ее служение... Новые двери все время открываются там в Америке, но она из Пакистана, из Индии, из Таиланда, разные такие страны. И знаете, это неверующие, это женщины так интересуются, что они собирают, если могу, то целая куча этих людей, но они потом мужья приглашают, и есть такие новые возможности. Я только не имею достаточно времени, Но это для нас теперь помогает иметь немножко общение с Любой, знаете, когда мы посещаем этих людей и имеем такие встречи, и теперь приходят к нам на дом, и это было, обожди, я уже забываю время, не прошлой недели, недели до этого, то там были двое пришли, он индеец, а она из Пакистана, то тут пришли. И ничего не знали про Христа, ничего не знали про Евангелие, но так интересовались. Там одна женщина уже 3 развода имела. И она чувствует, что она ничто, никакой ценности не имеет. А теперь ей начинаешь объяснять, что в Иисусе Христе есть полная ценность. Потому что в Иисусе Христе человек поднимается. И знаете, так хорошо объяснять человеку, кто он думает, что он есть мусор этого мира, и сказать, да, ну, Иисус Христос умер за тебя. Иисус Христос хочет, чтобы ты соединилась с Ним. И, знаете, такие возможности. Но это насчет женщины, знаете, чтобы мы больше ценили это тоже. Я смотрю на свою церковь, там, где членом нахожусь. Знаете, если наши сестры не вели служение, что было бы по нашей церкви на самом деле? Потому что столько работы сестры ведут и в тихой форме и выполняют. И сколько сестры потом затянут своего мужа, чтобы он потом начал участвовать. Потому что муж добровольно сам не начинает. А когда жена его возьмет за руку, а тут смотрю, тут уже мужчина работает. Но я знаю, что жена имела роль в этом. А знаете, сколько благословений этот мужчина потом получает? Это была мудрая женщина, что знала, как его подвинуть, чтобы он теперь участвовал, и это его благословение, она теперь помощник для него. И он руководит эту работу. Ну, один пример. Знаете, мы имеем автобусы в нашей церкви. Эти автобусы служат, самая первая цель, это чтобы собирать детей, знаете, в разных районах. Детей, и что привозить, потому что имеем специальные детские программы, это 3 вечера во время недели, а потом их используем для воскресных школ. Молодежь, когда они делают какие-то экскурсии, автобусы это тоже потребляем, то мы требуем и просим, чтобы мужчины управляли эти автобусы. Знаете, это мучение. Знаете, этот, кто имеет правила, чтобы или грузовик, или автобус это управлять, то, знаете, весь мир хочет его. И он мало свободное время потом имеет. И тут это есть несколько мужчин, это их иножертва. Они должны пропускать богослужение каждое воскресенье, потому что везут один другого в миссионерский труд. Но знаете, как хорошо, когда вижу, что жены едут с ними, чтобы успокаивать детей, убирать автобус, когда день кончился, тут вижу муж и жена моют автобус, убирают в середине. Слушай, редко, чтобы кто-то увидел, что они это служение аж проводят. Редко, что и поценишь эту работу. Но сколько эти дети и молодежь каются, потому что кто-то заботится с автобусом, бензином, все другое. Но я вижу и тут женщины, какую роль играют и в помощь. А что, если бы жена говорила, ну, мне уже надоело самому идти, знаешь, на собрание с детьми, ты никогда не со мной, та-та-та-та-та-та-та-та. Или она тоже, как я тебе могу помогти в этом? И вместе. И они вместе имеют это благословение. Одна пара, мне просто так интересует, что они теперь познакомились с родителем этих детей. Потому что есть родители, что придут на угол и ждут этот автобус, чтобы поправлять своих детей в воскресную школу. А они тогда возвращаются в субботу, чтобы посещать этих родителей. И они теперь начинают идти в собрание. Ты никогда не знаешь, сколько служений может развиваться, только автобус управлять. Кто его знает, что Бог еще хочет делать. Но сестры, какой роль играют? Ну, может, еще один пример. Я немножко сбился, но нужно ценить наших сестер. В Хабаровск, я завтра буду лететь туда, но в один район старший пресвитер сказал, что там одна сестра попала, как он мне говорил, в скобках, голое место, но там 50 душ уже готовятся для крещения. Они ждут, чтобы там мужчина поехал, знаете, ну, как радостно. 10 лет тому назад, я не знаю, как братья посмотрели бы на это, а теперь радуется и молится с этой сестрой, потому что, когда брат придет, она отступает, и она молится, чтобы брат пришел. Была беда, если бы она думала, она пастор теперь, знаете. Ну, такой дух и хорошее воспитание. Теперь второй пример насчет этого. Это Ефесянам 4 глава, 1 до 7 стих. Там апостол Павел в практической форме объясняет единство в теле Иисуса Христа. И там тоже мужчины и женщины, какую роль они играют, какое действие, какой труд они должны выполнять. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 12 до 31 стих, что каждый член тела Иисуса Христа имеет дар Святого Духа. То значит, женщины и мужчины. 12 глава и 12 до 31 стих. Но когда женщина не знает свою роль, тогда движение как пятидесятники и харизматики начинается. Потому что это от женщины, когда они неправильно понимают Писание. И почти все секты, знаете, эти, что неправильно учат, почти все из них начались через женщины тоже. Но когда структура у церкви, так само структура в браке, в семейной жизни правильно по-библейскому стоит, эти проблемы никогда не бывают. Но когда оно не по структуре, тогда только проблемы. Но апостол Павел, он объясняет, что женщины имеют дар Святого Духа тоже. Они имеют роль выполнять. И они должны его выполнить для славы Господа, потому что это Дух Божий действует. Снова, низко их не будем ставить. Но каждый выполняет другую роль. И так само, когда есть дары Святого Духа, каждый другую функцию выполняет в действия и дела церкви. Можно еще раз сказать, каждый очень важен. Поэтому я очень строго держусь к этим, что каждый член в тело Иисуса Христа имеет самую великую важность, что бы он ни делал, что бы он ни делал. Я люблю идти в церковь, когда там никого нету, там, где я член, потому что я тогда вижу эти люди, кто много выполняет, что никто никогда не знает, что они делают. То значит, эти, кто полы моют, эти, кто окна моют, это, кто занимается, можно сказать, мелочь, но ремонты выполняют. Там, кто заботится, чтобы новые занавески повесить в какой-то комнате. Никто никогда не знает про это. Потому что очень легко прийти в воскресенье на собрание, и все как должно быть, и оно есть. А кто это делает, много никогда не думает про это. И знаете, что если бы я пастор был бы, я уже не есть, но когда был бы, я писал бы маленькие письма к этим людям, карточку маленькую, только чтобы сказать спасибо. И ничего, не перехвалить их, ничего, но только чтобы они знали, я видел, я ценю, я благодарю за вас к Господу. И только маленькое. И небольшое дело, ну чтобы только дать намек. Но знаете, много из наших сестер работу ведут, и никто не ценит. Никто не ценит. Но особенно мы говорим роль как жена и в браке. Если смотреть в Римлянам, последняя глава, там апостол Павел напоминает почти 26 личностей, и от этих 26 он будет напоминать 8 женщин, они важные. И важны были для служения, и апостол Павел их напоминает. Сам Бог, когда начинает Новый Завет, он напоминает, что несколько женщин, что этой линии, это родство Иисуса Христа. Как это называется? Как? Родословие, спасибо. И он там включает женщин. То играет роль. Я нарочно сделал от Чарльз Райли, от его книги, там, чтобы вы имели ваш конспект, после конспекта, что он говорит про женщины. и это не буду читать, но он только намек дает тоже, и какую роль они играют. Ну, слушайте, может, одно скажу. Чарльз Райли очень строгий человек насчет духовной вещи. Он не допускает, чтобы женщина учила. То, знаете, когда я говорю про него и цитирую его, это не значит, что он, знаете, не имеет крепкое положение насчет этого. Нет, он очень строгий, очень-очень строгий. Но он кто написал, чтобы показать, какую роль женщины играют и какая важность. И хорошо, что я вам эту бумагу дал, и вы купили тоже. Но тут есть часть, где я имел вопросы и ответы. Оно в конспекте, я не буду читать. Где оно суммирует все, что уже сказал, то вы имеете это. Это статус женщины перед Богом от Галатам 3 главе 27 до 29 стих. Но только я быстренько скажу первое, что женщины низкое место не держат. Время Иисуса Христа, культура, для них это было странно, что женщины на один уровень. Апостол Павел в Иисусе Христе говорит, нету различия между жены и женщиной. Это мужчина и женщины. Потом он говорит, что в теле Иисуса Христа мужчина и женщина имеют дар Святого Духа. И некоторые играют большую роль в церкви, как пример от римлянам. Это быстренько суммировать, то статус женщины имеют перед Богом в Иисусе Христе. Они один в Христе, имеют положительное отношение с Христом в одном теле, и все, что оно говорит насчет крещения и один Бог и так дальше, и они ведут служение. Теперь другая главная заголовка. Важнейшая обязанность жены по отношению к ее мужу. Есть братья, что с топором на своих жены встают. Не буквально, но через их поведение, через их эмоции, как они господствуют в своем доме и неправильно понимают. И есть сестры, что тоже не понимают это правильно. Бог сотворил женщину как? Своим образом. Он сделал их на один уровень с мужчиной. Есть разница в их функции, и можно это подчеркнуть и подчеркнуть. Только разница у функции, и все. То как мужчина будет относиться к женщине, зависит, чи она в полностью выполнит ее роль или нет. Если он ее считает ниже, чем он, она никогда не сможет развиваться в полное благословение, что Бог хочет, чтобы она выполнила. То значит, если он господствует над нее, она не сможет развиваться. И она не сможет выполнить ее роль, как Бог хочет, чтобы она выполнила. Но если он будет понимать ее функцию, тогда он будет правильно управлять этот дом и его жену. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих, главный насчет этого. И здесь это первое место, где мы трогаем, чтобы смотреть на сферы власти. Сферы власти, авторитет. Первое послание к Коринфянам 11:3. То здесь он определяет сферы власти в божественных и человеческих взаимоотношениях. И это очень важный пункт. Есть разница в положении, но оно не говорит, что качество другое. Не говорит, что один ниже другой. И этот стих важный, потому что показывает, что Иисус Христос не стоит ниже Бога Отца. Что Иисус Христос, хоть находится в Троице, Он другую функцию выполняет, когда Он на земле находился. И Он подчинялся воле Отца, через его воплощение, как описывается в Филиппийцам 2 главе. И это он добровольно сделал. Он имеет авторитет, но его авторитет функционировался только под своим отцу. И это было его отношение к Богу Отцу. Теперь мужчина, он имеет авторитет. И этот авторитет в отношении к женщине, не хочется сказать, что она ниже стоит, ниже его, но она только другую функцию выполняет, как Христос в его воплощении. Знаете, я так вопрос поставил. Авторитет, а потом власть. Авторитет, то есть Бог, Христос, мужчина, женщина. А статус – Бог одинаковый с Христом, мужчина – одинаковый с женщиной. И просто, чтобы так ясно сразу видеть и вспоминать, особенно в отношениях. Еще раз, это авторитет с этой стороны, это власть. Это есть Бог, Христос, человек, женщина. И это структура власти или авторитет. А когда мы смотрим на статус, Бог одинаковый с Христом, человек одинаковый с женщиной, то только насчет направления, где есть структура, и все. И слушайте, я это очень строго беру для себя, для своей духовной жизни это, что Бог имеет структуры. Я вам это уже говорил, но я буду повторять. Где я не нахожусь, самое первое, что я себе напоминаю, это под какой авторитет я нахожусь. Я когда здесь нахожусь, я делюсь с вами, и мы рассматриваем разные сессии вместе. Но я под авторитет братства. Как скажут, я должен выполнять. Соглашаюсь или не соглашаюсь, я выполняю. Я свои желания могу сказать, но если они не соглашаются, я подчиняюсь. Откровенно скажу, я когда в воскресенье приезжаю после обеда, я уже никуда не хочу идти, я хочу отдохнуться и готовиться для сессии. Но вы знаете, что братья делают. Брат Дегтяренко, уже объявляли, что ты будешь. Желание одно, но я подчиняюсь. Но знаете, воскресенье, я как и вы, я трушусь раньше проповеди, знаешь. Я еще не имею полной уверенности, когда проповедую. Ну, уже больше 20 лет проповедую, все равно. Я так боюсь, когда проповедую. Готовлюсь. И благодарю Господа за авторитет, когда проповедую, как он использует эти слова и особенный слабый русский язык, знаете, но все равно Бог здесь. А когда возвратился в свою комнату, Господи, спасибо. Спасибо за благословение, это, что я мог пережить, Твое присутствие. Несколько часов тому назад я бы хотел остаться в комнате. Теперь я возвратился, я переполненный, с благословением благодарю. Но подчинялся. Но я мог бы сказать, я не хочу, и все. Братья бы не заставили. Но я бы тогда не выполнил бы духовный авторитет Божий. Я это очень серьезно принимаю. Очень-очень серьезно. Я когда в Россию еду, я даю знать, кто в авторитете в этой республике, где я нахожусь. Что я не просто там летаю, где мне попало, где я хочу. Чтобы они знали, где я нахожусь и что я делаю. Хоть они должны быть в курсе дела, но я их напоминаю тоже. Я под их авторитет. Приезжаю в Хабаровск, я там под старшим пресвитером нахожусь. И что он говорит, я должен делать. Я добровольно еду. Меня никто не заставляет, чтобы я туда ехал. Но все равно я под этот авторитет. Я обижаюсь за это. Но, когда выполняешь духовные правила, есть благословение. А если буду упрямый и скажу, я хочу так, братья соглашатся, но я уже потерял духовное благословение, потому что это упрямый Дегтяренко делает, они под духовными правилами. Возвращаюсь домой, я тогда имею один роль в конторе, а другой роль в своей церкви. Когда я дома, я другой роль. То все время под какой-то другой авторитет. Это структура духовная. И я напоминаю себе, под какой структурой я нахожусь, где я нахожусь в свое служение, чтобы находиться под полное благословение Божие. И Бог тогда благословляет. А когда забуду, Бог меня напомнит. Но я хочу его благословение, то должен это выполнять. Поэтому, когда мы, знаете, так показываем, что Бог, Христос, мужчина, так легко это сказать. Но нужно практиковать это, чтобы иметь благословение. Это есть план Божий, и не имеем права менять его. Это кто невозрожденный, он может делать как хочет, потому что он ни под какой авторитет духовный, только может сатанинской. Но если я нахожусь в Господе, тогда я должен находиться под это управление. Теперь, в двух местах очень важные, это будет Ефесянам 5 глава и первое послание Петра. То Ефесянам это будет 5, 22 и 23, а первое послание Петра это будет 2 глава, 13 стих до 3 главе, 6 стих. То Ефесянам 5, 22 и 23, и первое послание Петра, 2 глава, 13 стих, до 3 главе, 6 стих. В Ефесянам он там дает план Божий для женщины. Что они должны делать? Первое послание Петра, ударение есть, как они должны это делать и почему им следует это делать. Повторю. У Ефесянам говорит, что женам следует делать. Первое послание Петра, как и почему им следует это делать. То есть другое ударение, хоть в контекст, оно очень связано. То раньше рассматривать детально эти места, одно важное слово нужно немножко рассуждать и размышлять. Это греческое слово «хайпотасо», «хайпотасо». По-русски это будет «подчиняться», «подчиняться». Для некоторых женщин это как бы грязное слово, потому что неправильно оно было понято и неправильно объясняли. И знаете, как смотришь в Ефесянам, как смотришь в Петра, очень важно знать, это слово, потом кому ты должен подчиняться, потом почему ты должен подчиняться, какой статус человек имеет, когда он подчиняется.